Ростислав Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Какова сейчас ситуация на Купянском направлении, куда стянуты значительные российские резервы, когда можно ждать освобождения города? Уже даже украинские военачальники говорят, что ситуация довольно напряженная.
Насколько я понимаю, значительные российские резервы туда не стянуты. Там наступает группировка, которая была создана уже давно. Вот. И насколько я понимаю, в этом, собственно, и смысл, чтобы оттягивать украинские резервы. С юга, там, где они пытаются наступать на Харьковское направление под Купянск. Но украинцы тоже не хотят туда оттягивать свои резервы, а предпочитают сдавать Купянск.
Вот. Эвакуация идет.
Да, эвакуация, причем не только Купянска, нескольких населенных пунктов. Но дело в том, что эвакуация, насколько я помню, там идет уже месяца полтора Купянска. Там все сообщают об эвакуации. Правда, недавно выехала совместная военная администрация, но тоже ни о чем не говорит. Дело в том, что город разделен на две части рекой, и, насколько я понимаю, они собираются отступить за реку. То есть восточную часть Купянска оставить нам, а в западную его пытаться задержаться. То есть уйти за Оскол. Значит, понятное дело, что просто так они уходить не будут. То есть они будут отступать с арьергардными боями.
Ну, взрывают мосты вот сейчас.
Ну да, они их уже взорвали. Значит, вопрос дальше, опять-таки, как долго они будут отбиваться на этом самом, на левом берегу? Может, неделю, может, две. Но в случае, я очень сильно сомневаюсь, что они сдадут Купянск прямо завтра. Пока что они за каждое село держались, а там перед Купянском еще 2-3 села есть, за которые можно уцепиться и подержаться. Да? Хотя бы 1-2 дня за каждое, там, или 3 дня за каждое. Ну, вот вам уже и неделя. Да? Значит, потом еще там пару дней уличных боев. И ушли на самый на левый берег. Вот. Непонятно, что будет дальше, потому что теоретически российская армия Купянскому явно ограничиться не собирается. То есть, там можно наступать дальше на Лиман, на Изюм, да и на Харьков тоже можно наступать. То есть возвращать все территории, утраченные прошлой осенью, и приобретать новые.
А как изменится украинская тактика, потеряв Купянск, куда они будут отступать?
Ну, не будут, не изменится, они будут просто пытаться держаться до последнего в каждом очередном населенном пункте. Теоретически они могут уйти в Харьков, в крупный город, собрать там все войска с северного направления и просто пытаться там держаться как можно дольше. По принципу, российская артиллерия не сможет измочались Харьков вместе с жителями, значит, брать его придется долгой и большой кровью. Вот. А сам по себе Харьков нависает над коммуникациями этой группировки и не позволяет ей двигаться дальше к Днепру. Но проблема в том, что если не, для них проблема в том, что если они закроются в Харькове и оставят всю остальную территорию востока Харьковской области в руках российских войск, то сложится критическая ситуация у той группировки, которая защищается в агломерации Славянск, Краматорск, Константиновка и туда дальше вплоть до Торецка. Потому что тогда просто вот эта северная харьковская группировка будет ее обходить глубоко, обходить с северного фланга. И, соответственно, тоже будут нависать над их коммуникациями. И учитывая, что они там свои резервы, судя по всему, исчерпали в бессмысленной попытке отбить Бахмут назад, то им будет трудно защищаться в этом районе. А дело в том, что Славянско-Краматорская агломерация является, по сути дела, ключом ко всей их обороне на правобережье. И вот если там рухнет фронт, то тогда все эти наступления на юге будут просто бессмысленными, потому что оттуда лежит прямой путь к мостам в районе Днепропетровска и Запорожья, которые всю их группировку на юге Украины питают. Тогда уже придется весь этот фронт, причем в срочном порядке, бегом отводить на правый берег Днепра. Поэтому я лично не знаю, как там они собираются держаться, но держаться за каждый населенный пункт за Осколом просто жизненно необходимо. У них и так ситуация в районе там, Славянска неудачная, потому что Северск полуокружен. Значит, падение Северска означает выход непосредственно к Славянску. Вот, и начало давления на этот город. А к этому городу тоже российская армия, по идее, может выйти сразу и с востока, и с севера, и создать там достаточно серьезную, сложную обстановку для украинского гарнизона. Причем, повторяю, проблема для Украины заключается еще в том, что они все резервы стянули на юг или использовали при защите Бахмута и потом при контрнаступлении, попытке контрнаступления под Бахмутом. То есть им нечем особенно подкреплять свои истощенные уже силы. А то, что они истощены, видно уже на протяжении нескольких месяцев. Но все как они не пытались удержаться за Осколом на восточном берегу, но они вынуждены постоянно были отступать. Причем отступать не по собственному желанию, их буквально выдавливали оттуда. Сейчас любое отступление дальнейшее не приведет для них к сокращению линии фронта. То есть для них принципиально уцепиться за Оскол, попытаться задержаться. Но, повторяю, у них не так много сил, чтобы решить эту проблему. Поэтому думаю, что в ближайшем будущем перед украинским командованием будет стоять очень сложная задача.
А могут ли оставить Работина, где уже несколько месяцев они пытаются безуспешно достичь успехов, но терпят сокрушительные поражения, там огромные потери?
Вы имеете в виду, можем ли мы оставить Работина?
ВСУ.
Они сюда что, зашли? Они там, по-моему, все время пытаются уцепиться за северную его окраину. Значит, но до сих пор не было информации о том, что они это село взяли. Они там продвигаются на Времевском участке более интенсивно. Там они взяли урожайное. Значит, вот. А с Работина, как что значит оставить? Они, пусть в него вначале войдут. Ну, то есть теоретически они могут взять еще и Работина. Да? Значит, может быть, могут еще где-то там продвинуться на несколько километров, взять еще там пару-тройку сел. Но поскольку их резервы исчерпываются, и у них на севере складывается критическая ситуация, то их наступление на юге ничего не дает, даже если бы они дошли бы до Мелитополя. То есть вот если бы они бы сейчас прорвались бы и вышли бы к Мелитополю, но при этом потеряли бы позиции на севере и в Славянско-Краматорской агломерации, то это бы им ничего бы не дало. Они бы просто оказались бы прижаты к Азовскому морю и уничтожены. Поэтому продвинуться они еще на 2 километра, не продвинуться они еще на 2 километра. Это уже вопрос такой чисто теоретический.
Но командование ВСУ заявляет, что у них практически отсутствуют резервы для так называемых лобовых атак. Говорят, что танков недостаточно, артиллерии нет и проблемы большие. Но тем не менее мы каждый день видим, что Киеву что-то дают. Доходит ли эта помощь и насколько это помогает ВСУ сейчас удержаться на плаву?
Ну, что-то дают. Танки ему уже давно не давали, Киеву. И в ближайшее время там, по-моему, обещают только роту абрамсов, которая, опять-таки, ни на что повлиять во фронтовом масштабе не способна. Да, они могут с ними организовать еще там 1-2 штурма там, того же самого Работина, но, может быть, даже 3 или 4 штурма Работина. Может быть, даже взять Работина могут, пока все эти абрамсы сгорят. Но достичь каких-то серьезных успехов они не в состоянии. Тем более, не в состоянии сейчас с той помощью, которая поступает, они не в состоянии закрыть все дыры в своем фронте. А фронт у них достаточно дырявый. Особенно он дырявый на севере, но сейчас у них там появляются дыры и под Авдеевкой, там и в Маринке у них все не очень хорошо, и под Северском, и под Бахмутом. Вот. И это все места, которые требуют постоянного притока резервов, которых у них нет, потому что они их уже использовали на южном направлении.
Резников говорит, что в отставку готов подать. А кто его может занять его место?
Да кто угодно. А какая нам разница, кто займет место Резникова? Вот, например, пока Резников не стал министром обороны, мы такого выдающегося украинского полководца даже не знали. Я уже не помню, чем он там занимался. Зубы лечил или юристом был, честно, не помню. Вот, во всяком случае, мы о нем ничего не слышали вообще об этом человеке. Может быть, и следующего там достанут кого-то, кому ничего не нужно. Ну, какого-нибудь волонтера там, или еще кого-то, или кого-нибудь друга Зеленского из 95-го квартала. Или не из 95-го квартала, может, он с ним в одном дворе жил, или где-то там учился, или мимо пробегал. Ну, какая разница, кого они назначат министром обороны.
А кто реально управляет украинскими войсками?
Ну, сейчас управляет Залужный реально украинскими войсками. Потому что они подчиняются его приказам. То есть Залужный является главком вооруженных сил Украины. И без его приказа войска никуда не двинутся. Через него проходят все приказы, все команды и так далее. Кто дает команды Залужному? Тоже думаю, что никто. Залужному могут советовать там американские советники, они могут настоятельно советовать Зеленскому и так далее. Но, как я уже говорил, решения-то они принимают сами. Зеленский от них более зависим, потому что он фигура, я знаю, политическая, но узнал об этом слишком поздно. Значит, ответственность на нем значительно больше лежит. Вот, ему надо постоянно... Он, даже когда он говорит Залужному, надо наступать, Залужному говорит, так дайте танки, дайте пушки, дайте самолеты. Зеленскому надо ехать к американцам, говорит, дайте танки, дайте пушки, дайте самолеты. Значит, те ему говорят, так, ну, мы же не можем без условий ничего выдать там и так далее. Поэтому Зеленскому сложнее, конечно, маневрировать, более зависим от американского давления, Залужный меньше, потому что на каждый совет отправить солдат на убой, он может спросить, с кем мне завтра защищаться там, и так далее. Вот. Но он тоже зависим от своего политического руководства, зависим, и от американцев зависим, потому что, опять-таки, если перестанут давать не только там, танки, но хотя бы патроны и снаряды, то украинская армия просто через несколько недель станет нечем воевать. Но, повторяю, они решения принимают сами. Вот. И не случайно же постоянно украинские средства массовой информации сообщают о конфликтах между Зеленским и Залужным. Если бы ими командовала бы одна сила, то никаких конфликтов бы не было. Вы же не обсуждаете там у себя в коллективе, как вам выполнять приказы руководства. Вы берете и выполняете, да? Вот если руководство никакой приказ не отдало, вы сами решаете, как вам поступить, вы можете даже поссориться. Но вот они так. Если бы им бы отдавали бы четкие приказы, которые нельзя не выполнить, то они бы просто брали его под козырек и выполняли. А так они обсуждают тему. То есть перед ними ставится такая глобальная задача. Надо воевать с Россией. Там, или надо Россию выбить с территории Украины бывшей, которая уже территория России. Залужный говорит, надо сидеть в обороне, значит, и ждать, пока у России исчерпается наступательный потенциал. Зеленский говорит, пока мы будем сидеть в обороне, Запад устанет и перестанет нам давать помощь, поэтому надо быстро наступать. Значит, сейчас намобилизуем всех, кто еще передвигаться может. Давайте завалим там, трупами российские оборонительные линии. Потом они дрогнут и побегут, а мы на лихом скакуне что-то впереди и въедем на белом коне в Мелитополь, в Мариуполь, в Ростов. А там, глядишь, и дальше, вплоть до Владивостока. Вот. Ну вот у них идет плодотворная дискуссия по поводу того, значит, каким образом удовлетворять западные требования.
Но вот по поводу удовлетворения западных требований, перестали пускать западных журналистов на линию фронта. Очевидно, что неспроста, картинку уже обеспечить не могут, достаточно красивую. А что будет дальше? Вот они не будут пускать месяц-два, Запад потребует каких-то гарантий того, что наступление идет, успехи есть, или все это пустят на самотек?
Ну, посмотрите, Запад уже 3 месяца, по-моему, смотрит, да, или 2 месяца, 3 уже. Значит, смотрит на это самое... псевдонаступление украинское и делает вид, что верит, что наступление идет. Там даже рассказывает некоторые американские генералы, Хеджес, например, постоянно рассказывают о том, что вот-вот и украинцы возьмут там Мариуполь, Мелитополь, он их периодически путает. Значит, там обещал в декабре еще в прошлом его взять, потом в январе, сейчас уже обещает вот к концу августа. Ну, конец августа не за горами, так что дальше пойдет сентябрь, октябрь там, и так далее. То есть на Западе те, кто хочет воевать дальше, да, они сделают вид, что они прекрасно там верят, что наступление есть. Ну, какое-то продвижение было. Ну, чем не наступление? Значит, вот, а большей части западного обывателя можно вообще показывать картинку времен Вьетнамской войны и говорить, что это сейчас происходит на Украине. Кто там будет особенно вникать? Стреляют и стреляют.
Ну вот, кстати, по поводу хотелок Зеленского. Они сейчас активно просят крылатые ракеты «Джазм» для истребителей F-16, которых также пока что нет. Но, в общем, все вилами на воде. Однако военные эксперты вот говорят, что если дадут F-16, но не дадут должные крылатые ракеты, то истребители бесполезные. Вот как вы могли бы это прокомментировать, на ваш взгляд? Дадут ли полноценное оружие, чтобы истребители могли выполнять свои задачи?
Эксперты говорят правду. Значит, но как эта правда воспринимается зачастую нашим народом по принципу, что там Запад вообще чуть ли не картонные танки дает. А вот это уже неправда, потому что все западные поставки бесполезны в стратегическом смысле. Они приходят поздно и слишком малыми порциями. То есть, либо они дали бы это все разово, истребители, там, танки, пушки, значит, РСЗО, ракеты дальнобойные и так далее. Взяли бы и одной бы партии бы все это поставили, предварительно еще и проведя соответствующее обучение украинских войск. Ну, допустим, они готовили это наступление, да, там, на весну 23-го года. Вот они бы в течение 22-го года бы подготовили бы украинские войска, значит, напичкали бы их западной техникой и так далее. Но, конечно, нам было бы значительно сложнее обороняться. Намного, потому что, ну, там, 100 танков на линии фронта и 1000 танков на линии фронта, это все-таки разное количество танков. А западные танки, они ничем не хуже наших. У них другой принцип их создания, да, они несколько тяжелее там, и так далее, но у них есть свои достоинства, свои недостатки. И, да, они горят точно так же, как наши горят. И это узнали не сегодня. Потому что эти танки противостоят друг другу на фронтах еще с 70-х годов, постоянно модернизируются там и так далее. Вот. И, но важно их количество. Это важно количество войск, которым оно передано. И опять-таки, понимаете, у нас же в, допустим, марте или в апреле месяце войск на линии соприкосновения было меньше, чем в июле или в августе. Просто потому, что мы тоже готовим постоянно войска. Значит, и наращиваем количество своих резервов. Соответственно, чем быстрее бы Запад мог бы подготовить украинские резервы, чем быстрее он бы их мог бы вооружить, тем больше у него было шансов на то, что это наступление приведет к каким-то результатам. Да? Значит, понятно, что сокрушить бы армию бы нашу они не смогли, но каких-то результатов бы достигли бы больше, чем сейчас. Дальше бы продвинулись бы, может быть, быстрее бы, может быть, продвинулись бы и так далее. Так вот, проблема в том, что у Украины, в том, что Запад дает мало, значит, то есть помалу, да, и в течение длительного времени. Вот сейчас, когда речь идет о самолетах, говорит, да, самолеты мы дадим. Дадим после того, как будут обученные пилоты. А сколько учить пилотов? Ну, можно, конечно, за 3 месяца, но вообще-то для того, чтобы нормально летать, 5 лет надо. Какие 5 лет для Украины? Для Украины 3 месяца много. Значит, ага, хорошо, давайте мы где-нибудь наймем пилотов. Ну, давайте, наймите. Но все равно мы пока еще там ничего не готовы дать, потому что половина самолетов поломана из тех, что вам обещали. А вторую половину никак найти не могут. Ну, может быть, что-то сейчас дадим. А вооружение для самолета? А вооружение мы еще не говорили с вами. Давайте теперь поговорим о вооружении там, и так далее. И все это удовольствие растягивается. То есть потом дадут в результате. И самолеты, и вооружение, и пилотов где-то там найдут, которые летать могут. Но дадут мало. Так что они сразу же как-то серьезно повлиять на события на фронте не смогут. А зато мы будем постоянно показывать картинку, где эти самолеты падают. Что будет нервировать Запад, значит, и раздражать Украину. Вот. Дадут мало и дадут через полгода или через год после того, как Украина их попросила. Вот. Она их уже просит 1.5 года. То есть просить самолеты, она, самолеты, средства ПВО, она начала изначально. И, кстати, это были правильные просьбы, исходя, кстати, из намерения, декларированного намерения Запада защитить Украину. Потому что главный перевес России – это перевес в воздухе и перевес в ракетах. Значит, для того, чтобы этот перевес нивелировать, Украине необходимы были самолеты и средства ПВО. Чем быстрее бы их поставили в большем количестве, тем меньше было бы у нас шансов разорвать эту систему ПВО, сделать ее очаговой. И вот как сейчас мы совершенно спокойно, значит, уничтожаем украинские войска не только на линии соприкосновения, но и на подходе к ней. Еще там, с полгода назад, может быть, чуть больше, наша авиация так свободно себя на линии фронта не чувствовала. Потому что еще оставались остатки там, бывшего советского ПВО, которое было у Украины достаточно мощным. Значит, и плюс западные поставки действовали. Значит, нам было сложнее воевать. Тогда нашей авиации было сложнее воевать. Значит, сейчас все эти средства уничтожены. Но, повторяю, Украина просит уже 1.5 года наладить поставки ПВО, ритмичные, значит, современных комплексов. Потому что любому дураку, извините, понятно, что в ходе войны это расходный материал. То есть так или иначе их уничтожают. Значит, их надо постоянно заменять новыми. То, что происходит, все танки заменяются новыми, пушки заменяются новыми и так далее. Почему мы резко нарастили выпуск всего? Дронов, танков, артиллерии, всего подряд. Потому что это расходный материал. И его надо постоянно, значит, если не наращивать количество, то сохранять хотя бы то, которое есть на фронте. А лучше еще и наращивать количество, для того, чтобы получать преимущество перед противником. Украина не может ни наращивать, ни даже сохранять количество техники.
А вот концерн Rheinmetall заявил о том, что они будут заниматься техническим обслуживанием танков, но на территории Украины. То есть будут брать советские танки, как-то их модернизировать. А насколько это хорошая идея? Ведь очевидно, что их ЦК станут для российских ВКС мишенями для ударов.
Ну, понимаете, наши заводы тоже были мишенями для ударов немецкой авиации. Что это означало, что мы должны ремонтную базу в Китай отправить, или как во время Отечественной войны? Нет. Чем ближе ремонтная база к линии фронта, тем лучше. Тем быстрее техника на нее поступает, тем быстрее она ремонтируется. Более того, если речь идет о какой-то попытке модернизации оставшегося украинского танкового парка, потому что там в местах хранения это стояло, я думаю, сейчас еще стоят сотни танков. Другое дело, что они непригодны для использования. Если немцы попытаются сделать их пригодными к использованию, хоть как-то, то, конечно, для Украины это будет большое подспорье. Тем более, сами себе представьте, брать и везти те же самые, там, допустим, израненные в боях леопарды в Германию, там ремонтировать, потом возвращать на Украину. Так их возить дольше, чем ремонтировать. А другое дело, когда ремонтная база у вас прямо здесь, под боком. А в каком сарае вы ее организовали, никому не известно.
И сколько продержится
этот сарай? Потом найдут, да, найдут и уничтожат. Но можно же создать несколько этих сараев там, и так далее. Если очень захотеть, да, очень захотеть, то можно сделать эту ремонтную базу непрерывно работающей. Даже под ударами наших ВКС. И, конечно, это, опять-таки, это не изменит ситуацию на фронте, но это осложнит нам задачу. То есть любое действие Запада, направленное на поддержку Украины, задачу нам осложняет. Другое дело, что они не могут, повторяю, обеспечить в достаточном количестве и достаточного качества эту поддержку для того, чтобы сломать ситуацию в свою пользу на фронте, на что они рассчитывали первоначально. Они это помогают только немного затягивать боевые действия. Но даже в таком варианте они определенный бонус получают. Потому что в результате уничтожается все больше и больше и больше граждан Украины. И все больше и больше и больше местной инфраструктуры. Чем дольше идет война, тем больше потери и разрушения. А потом это кому-то восстанавливать. И мне кажется, я знаю, как зовут этого кого-то, кому все это восстанавливать. Вот. И мы уже неоднократно говорили с вами, для того, чтобы восстанавливать, надо еще, чтобы на местах люди жили. В России и так очень много территорий, очень мало людей. Для того, чтобы еще на Украину завозить этих самых новое население. Его просто неоткуда брать. Вот. Поэтому в этом отношении Запад в долгосрочной перспективе тоже создает нам серьезную проблему, просто даже затягивая войну. Опять-таки, это не катастрофа, да, но это неприятность.
Про неприятности для Украины со стороны Польши хотела вас спросить. На экспорт украинского зерна Польша хочет оставить запрет до 15 сентября. Очевидно, что...
После 15 сентября.
Да, и после 15 сентября, и ЕС отчасти Украину. Это, конечно же, не устраивает. Как будет решаться вопрос поставок украинского зерна?
Да никак. Поляки же сказали, что после 15 сентября, они, даже если ЕС не продлит запрет, а сейчас до 15 сентября действует запрет ЕС, то они сами все равно блокируют завоз украинского зерна. То есть сами. Их поддерживают болгары, их поддерживают словаки, венгры и румыны. В этом отношении, которые занимают ту же самую позицию. Не знаю, как насчет всех остальных. Ну, думаю, что венгры точно вряд ли поменяют свою позицию, потому что... Они с украинцами уже давно не дружат, с тех пор, как те стали обижать венгров в Закарпатье. Поляки точно не поменяют свою позицию, потому что у поляков выборы. После выборов они еще могут пойти на какие-то уступки. И то, если власть поменяется. Потому что предыдущие после выборов не хотели идти ни на какие уступки. То есть, если власть ПИС поменяется, если придет к власти Туск со своей европейской партией, да, то, возможно, тогда они пойдут Украине на уступки, потому что ЕС так хочет. Но это вилами по воде тоже писано, потому что в Польше действительно, как сельское хозяйство, несет очень серьезные убытки при условии открытия границ для украинской сельхозпродукции. Поэтому там любая власть к этому относится очень болезненно.
А как Россия будет реагировать на попытки восстановить зерновую сделку без ее участия?
Россия сама пытается восстановить зерновую сделку без участия Украины. Она ведет переговоры с Турцией, по-моему, с Катаром или с каким-то еще Эмиратом, значит, о том, чтобы вместо украинского зерна возить российское. И все прекрасно, все смеются.
Ростислав Владимирович, спасибо вам за интервью и до встречи через неделю.
Спасибо.